Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы встретимся с писателем Максимом Шрайером, а сейчас вспомним события 50-летней давности. Весенние месяцы 1968 года в Чехословакии проходили под знаком радикальных общественных перемен. На январском пленуме КПЧ вместо консервативного коммуниста Антонина Новотного первым секретарем ЦК был избран Александр Дубчик. Под его руководством был взят курс на политические преобразования, которые всерьез напугали кремлевских старцев, но зато вызвали невиданную поддержку чехословацкой общественности. Новый курс коммунистической партии Чехословакии, предполагавший широкую демократизацию всех политических и общественных институтов, отмену цензуры и введение механизмов заводского и территориального самоуправления, именовался «Январская политика КПЧ», а весь процесс социального возрождения в этот период вошел в историю под символическим названием «Пражская весна» по имени знаменитого музыкального фестиваля, который сейчас ежегодно в мае проводится в Праге. Представление компартии и широкой общественности о том, до каких пределов может разрастаться коренная реформа, уже через пару месяцев были кардинально разными. Мечтания даже самых радикальных коммунистов-реформаторов не заходили дальше построения социализма с человеческим лицом, в то время как многие представители прогрессивной интеллигенции и созданных заводских советов требовали полного восстановления политического плюрализма, то есть многопартийности, а также конституционной отмены руководящей и направляющей роли КПЧ, выхода из организации Варшавского договора, фактической переориентации страны на Запад. Пражская весна, как известно, со всеми чаяниями и дерзаниями закончилась 21 августа того же года, когда была подавлена танками войск Варшавского договора, в первую очередь советскими. После чего начались чистки, гонения на оппозицию, введение цензуры, словом, все то, что коммунистической номенклатурой обозначалось термином «нормализация». За два месяца до оккупации Чехословакии, на взлете «Пражской весны», писатель Людвиг Вацулик написал манифест, в котором были обобщены минимальные требования общественности. Он был опубликован под названием «2000 слов» и подписан 30 виднейшими общественными деятелями того времени. Была среди первых подписантов и восходящая звезда эстрады, сейчас мы сказали бы шоу-бизнеса, любимица публики Ивон Пшеносилова.
Так праздно, так праздно, так праздно, урана, живи там и плачь. Chápu, že na mě vynaleží a mohu za čas, který marně běží. Chtěla jsem být už daná, teď stávám uplakaná, chybí mi zkusky na nábřeží. Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná, teď budou se mi všechna rána zdát. Tak prázdná, tak prázdná,
сразу после ввода советских войск, как тогда скромно именовалась оккупация Чехословакии, затянувшаяся на долгих два десятилетия, молодая певица бежала из страны, как это сделали сотни тысяч ее соотечественников. Ивон никогда не пожалела о том, что за гражданскую позицию заплатила своей карьерой популярной певицы. В 80-е годы она работала в чехословацкой редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», а после «Бархатной революции», как и многие другие эмигранты, вернулась на родину.
Do С Ивон Пшеносиловой беседует мой коллега Ефим Фиштейн.
Ивон, вы были одной из самых молодых, если не самой молодой, из подписанток 2000 слов. Причем вы уже тогда пользовались широкой известностью, собирали призы на всех конкурсах песни. Могли бы вы описать свои чувства и настроения в те месяцы, когда к руководству страной пришел Александр Дубчик? Вы что, всерьез поверили партийным обещаниям, поверили в возможность построения социализма с человеческим лицом?
Я вырастала в семье, которая знала не понаслышке, что такое коммунистические репрессии. Мой отец, профессиональный военный, дослужившийся до звания генерал-майора, в годы войны сражался на Западном фронте в составе британских войск на Ближнем Востоке. Тогда это называлось Чехословацким подразделением Палестинского легиона. Когда в 50-х годах начались чистки в армии, папу арестовали посреди ночи, буквально подняв с постели, на глазах у меня и моей мамы, которая очень долго ничего не знала о его судьбе. Я вырастала как дочь врага народа. В школе меня иначе не называли. От сознательных учеников приходилось терпеть насмешки и пинки. Во мне копилась ненависть к режиму. Поэтому, когда началась короткая эпоха Дубчика, я, разумеется, вообще не воспринимала всерьез все эти партийные завероны. Мне было плевать на россказни о социализме с человеческим лицом, но оттепель, раскрепощение я ощущала на себе. Первые ростки свободы начали пробиваться уже в 65-м, когда я окончила гимназию. Я тогда уже начинала выступать на публике, и раскрепощение ощущала на собственной шкуре. Я видела, как в прошлое уходила цензура, как исчезали люди, которые раньше проверяли в моих песнях каждое слово, выискивая крамолу. Я радовалась переменам, как радуется весне. Социализм с человеческим лицом был для меня способом избавления от социализма в любом виде, но я никогда не была энтузиазмом партийных реформ.
Вы были тогда исключительно молоды, но уже широко известны. Не боялись ли вы, что в случае подавления Пражской весны политический активизм, как сейчас говорят, выйдет вам боком, что в результате вы потеряете все шансы на дальнейший профессиональный рост?
Когда в газетах, не помню уже каких, вышел манифест 2000 слов, мне еще не исполнилось 21 года. Я была моложе всех других 30 подписантов. Потом началось невероятное. Подписные списки лежали на всех углах. Прокламацию подписали десятки тысяч человек. На дворе была свобода, которую все приветствовали. Но для нас, первых подписантов манифеста, это было время страха, когда мы впервые столкнулись с феноменом анонимного психического террора. Сразу после публикации списка началась телефонная травля. Телефон у нас дома звонил круглые сутки, днем и ночью. Скорой расправой угрожали какие-то неизвестные лица, которые представлялись то как ударники с заводов ЧКД, то как колхозные доярки. Никого из них я лично не знала, а на вопрос, откуда у них мой домашний номер, они принципиально не отвечали. Они обещали повесить меня на уличном фонаре, предварительно побив камнями. Согласитесь, для девушки 21 года это не самая радостная перспектива. Поэтому я долго не колебалась и почти сразу же после советского вторжения 27 августа покинула родину. Oh,
побудило вас подписать это воззвание писателя Вацуллика, да еще одно из первых. В атмосфере тогда была разлита свобода. День ото дня становилось лучше. Зачем же было нажимать на пилку?
Дело в том, что по тем временам текст воззвания был совершенно невинным. По крайней мере, мне так показалось. Общество всерьез поверило в необратимость перемен, а для социализма с человеческим лицом этот манифест никакой угрозы не представлял. Я не революционер по натуре, и когда Людвиг Вацуллик обратился ко мне с предложением подписать его обращение, я сделала это в полной уверенности, что там нет ничего крамольного. Благие пожелания по расширению демократических свобод, никаких призывов к насилию. Никто из нас, подписантов, и в кошмарном сне не мог представить себе такой неадекватной реакции коммунистического режима. С этого момента и до самого советского вторжения я жила в постоянном страхе.
Но как так получилось, что вы чуяли в воздухе угрозу, в то время как подавляющее большинство ваших земляков жило в эйфории от прихода свободы и нисколько не верило в вероятность вмешательства иностранных войск? Насколько я помню, даже любое предупреждение о такой опасности воспринималось как неуместная перестраховка. Вы что, ожидали такого исхода на основании предчувствия?
Нет, никакого особого дара предвидения я в себе не ощущала. Но я лично жила в атмосфере посеянного страха. На каждого прохожего, встреченного на улице, я смотрела с подозрением. Не собирается ли он ударить меня кирпичом или линчевать на месте? Я пела в больших залах и всякий раз пристально рассматривала публику. Нет ли среди них агрессивного ненавистника, который в следующую минуту выскочит на сцену и стукнет меня по голове молотком? Иными словами, и до вторжения я жила без всякой уверенности в завтрашнем дне. А когда чужие танки вошли в Прагу, я поняла окончательно, что мне тут не жить. Ко всему еще чешское радио, пока оставалось свободным, все время рекомендовало подписантам 2000 слов не посещать людные общественные места, не спать дома, менять адреса и квартиры. Фактически, после 21 августа я ни разу не спала в родительском доме. Мой папа, который на себе испытал прелести коммунистических застенок, сам побуждал меня бежать за границу со словами: «Доченька, тебе здесь жизни уже не будет, собирай чемодан и улепетывай».
Значит ли это, что ваш отец был полностью согласен с вашей позицией и одобрял подписание манифеста?
Родители об этом и не подозревали. Я сделала это втайне от них. Дело в том, что мне и самой это представлялось проходным событием, не заслуживающим упоминания. Не хочу посмертно обидеть писателя Вацуллика, автора текста, но когда я с манифестом ознакомилась, мне он показался очень умеренным и не способным кого-либо оскорбить или возмутить. Я не видела в своем поступке ничего героического, ничего из ряда вон выходящего, поэтому мне и в голову не пришло рассказывать об этом дома. В потоке событий, которыми сопровождался процесс Пражской весны, когда казалось, что нам всем дышится свободней, текст манифеста мне представлялся в вполне невинно.
Так se mi to zdalo naprosto nevinné.
Zrcadlo se padá, smutný šípěn hledá cíl. Střepy sníh a nesníh, je slyšet pláč lesních víl.
заповеди, замерзла сердце лиги стин. То у птаце, кто ви, проч ма час ледови клин. Да, а да, всекно покрива, да, на бай знову ожива в зимні кравовстві. Цестом унавнов їд, а вратит май, мловит с кравовстві. Řekni, kde je kaj, zlomit písničkou sněhový ten kraj, jsem tou holčičkou, nevím, kde je kaj. Dlouhý život jenom pouhý mžik. Někomu to stačí, já miluju ptačí křik.
Хочется понять, как вызревало в вас решение навсегда покинуть родину. Наверное, для вас это было не так просто, как для других эмигрантов. Вы были известной певицей, звездой эстрады, и, скорее всего, понимали, что это конец карьеры, и что петь вам уже не придется. Что же побудило вас принять это трудное решение?
Из страны меня гнал прежде всего страх. Я на полном серьезе опасалась за свою жизнь. Мой папа подливал масло в огонь, уверял меня, что все угрозы и проклятия, которыми меня осыпали по телефону, теперь могут осуществиться. Меньше всего я думала о своей карьере профессиональной певицы. В 21 год никто не относится к эстраде как к жизненному предназначению. Для меня пение было скорее забавой, чем-то вроде хобби. Я относилась к этому занятию без звериной серьезности. К славе я отношусь спокойно, в моей жизни она особой роли не играет. Когда тобой овладевает животный страх, думаешь скорее о спасении жизни, чем о карьере.
Но далеко не все избрали подобную судьбу. Многие из ваших коллег не только остались дома, но со временем отлично приспособились к условиям нормализации и даже стали пропагандистами этого процесса. Когда после Хартии 77 власти срочно согнали представителей творческой интеллигенции на собрание в Национальном театре, на котором был обнародован некий контрманифест, называемый в народе антихартией, зачитать его партия поручила самому популярному в стране певцу. В целом можно сказать, что все ваши коллеги и коллежанки так или иначе приспособились, кроме одной, Марты Кубишевой.
Даже устала с той краиной. Злоба, зависть, страх, а свар, ты ать поминал, ать уж když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Look. modlitbama tak promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak nás.
Она была в ту пору золотым соловьемчик в Словакии, но получила запрет на профессию и была отстранена от публичных выступлений и изгнана с песенных фестивалей и конкурсов. В то время как другие грелись в лучах славы, Марта работала машинисткой и перепечатывала техническую документацию на пишущей машинке. Как вы уже из-за границы воспринимали все эти превращения?
Она начала им же лепила петлики.
Для Марты Кубишевой пишущая машинка и работа машинисткой была пределом мечтаний. Поначалу ей разрешили заниматься только самой низкооплачиваемой работой. Она складывала и клеила конверты для почтовых отправлений. Дело в том, что у Марты Кубишевой совершенно особый характер. Она стоически переносит любые удары судьбы, умеет не терять душевное равновесие. В ее жизни было много трагических моментов. Тут и незадавшийся брак с режиссером Яном Немцем, который закончился его попыткой застрелить Марту, и рождение мертвого ребенка, и общественная остракизация, которой она подвергалась. Все превратности судьбы она всегда переносила с невероятным смирением, которым можно было только восхищаться. Именно ее судьба была для меня высшим подтверждением того, что мое решение было правильным.
В Германии вам пришлось начать новую жизнь буквально с нуля. Вы, видимо, понимали, что шансов на возвращение к профессии певицы очень мало. Не действовала ли потеря славы на вас подавляюще, или вы все-таки на что-то надеялись?
Это может прозвучать абсурдно, но эмиграция по-своему спасла меня. Вместо ранней славы, которая портит характер, я вдруг начала жить жизнью нормальной девчонки, как и все другие в моем возрасте. Я очень скоро устроилась на работу в аэропорту. Меня окружали подружки-ровесницы. Мы вели очень веселую и свободную жизнь. Пользуясь дармовыми билетами, мы летали по всему миру. Тот факт, что я не смогу выступать, меня особо не травмировал. Был такой случай. В 1972 году в Мюнхене проходили Олимпийские игры. Я вызвалась спеть гимн на главном стадионе, но мою кандидатуру отвергли. Не то чтобы им не понравилось мое пение, оно им как раз очень понравилось. Но у власти в Западной Германии тогда находились социал-демократы из партии СПД. Они испугались того, что делегации социалистических государств будут протестовать против выступления мигрантки, да еще и бывшей диссидентки. Я выпустила несколько пластинок, но они даже не поступили в продажу. Якобы музыкальное издательство «Супрафон», которое полностью контролировало чехословацкое государство, пригрозило немцам, что если они меня поддержат, то с ними будут расторгнуты все договоры. А немцы очень дорожили этим сотрудничеством, так как чехи издавали прекрасные записи классической и духовной музыки, а певцы вроде Карла Готта были исключительно популярны в Германии. После этого я зареклась петь и поставила крест на своей профессии. Работа в аэропорту меня устраивала, я много общалась с разными людьми, познавала новые страны. По сравнению с другими эмигрантками, у меня было одно колоссальное преимущество. Я в совершенстве владела немецким и английским языками. Дело в том, что у нас в семье они были языками общения. Моя мама была венской немкой, по-чешски не говорила ни слова. Но в те времена привести немецкую жену было вызовом всему обществу. Поэтому папа выдавал ее за англичанку. Дома мы говорили по-английски. Позднее мы перешли на чешский, и, наконец, когда это перестало считаться зазорным, мы стали говорить по-немецки. Поэтому, в отличие от моих товарок, я никогда не сталкивалась с языковыми проблемами.
Перескочим в счастливые годы работы в аэропорту. В 80-е мы с вами познакомились уже на новом месте работы в чехословацкой редакции «Радио Свободная Европа». Вы вели музыкальные передачи на пару со знаменитым чешским бардом Карелом Крылом. Как вы тогда относились к своей работе? Было ли у вас ощущение, что вы делаете полезное дело, помогаете своим соотечественникам, или это была просто возможность прокормиться? Как вы вообще оказались на Свободной Европе?
Ну, я начинала уже тех початочников.
С радио «Свободная Европа» я сотрудничала с начала 70-х годов. Сразу после моего переезда в Германию меня пригласили в студию как живого свидетеля того, что происходило дома. Я узнала, что среди других передач чехословацкой редакции есть и радиожурнал «Панорама». Что-то вроде клуба путешественников, знакомящих молодых слушателей с особенностями жизни в разных дальних странах. Я стала приходить к микрофону после каждой очередной поездки с рассказами о своих впечатлениях. В коридорах радио я встретила Карла Крыла, легендарного барда, которого знала со времен моей карьеры на родине. В то время я была уже замужем, родила ребенка, была в декретном отпуске, то есть в аэропорту уже не работала. Карл пожаловался на то, что во всем радио нет никого, кто мог бы вести передачи о музыке стиля кантри, и предложил мне поступить на работу. Я всегда любила этот стиль американской глубинки и с удовольствием приняла предложение. С тех пор я и занималась представлением подобной музыки на волнах радио «Свободная Европа».
Перейдем к событиям 1989 года, к «Бархатной революции». Воодушевление, которое нас тогда охватило, было бы правильнее назвать эйфорией. До той поры все мы жили с ощущением некоторой оторванности от тех, кто оставался за железным занавесом. И вдруг события стали развиваться с невероятной скоростью, напоминая лавину. Все мы, вещавшие из Мюнхена, были немного ошарашены и растеряны, наблюдая, как один за другим валятся коммунистические режимы в Восточной Европе. Когда революция докатилась до Чехословакии, многим из нас было ясно, что она означает перелом не только в политике, но и в наших личных судьбах. Могли бы вы описать свои переживания, чаяния, ожидания и впечатления осенью того года?
Поначалу не только меня, но и коллег удивляло, что везде в нашей части Европы один за другим падают режимы, и только в Чехословакии ничего не происходит. И вдруг, как по щучьему велению, студенты вышли на улицы Праги, требуя свободы и демократии. Мы действительно в эти дни переживали невиданный душевный подъем. С утра до вечера следили за событиями, глотали телевизионные картинки, вещали непрерывно, обсуждали развитие за круглым столом. Словами передать наше воодушевление невозможно. В начале декабря у меня на рабочем столе зазвонил телефон. Это была моя давняя подруга, феноменальная певица Эва Пилорова, с которой у нас никогда не прерывалось телефонное общение. Она рассказала мне, что в концертном зале пассажа Люцерна, есть в центре Праги такое излюбленное место, где с давних времен проводились джазовые фестивали и концерты эстрадных звезд, состоится концерт, в котором обещали принять участие все светила тогдашнего певческого неба. Выручка идет в помощь студентам, которые пострадали от полицейского насилия при разгоне демонстрации 17 ноября, а сейчас проводят сидячую забастовку на факультетах. Эва решительно заявила, что я не могу отсутствовать на такой демонстрации солидарности. Все якобы готово для моего приезда, забронированы билеты на самолет, оформлены визы, обо всем позаботился «Прага-концерт», организация, которая курировала всю концертную деятельность в республике. Так получилось, что где-то 4 или 5 декабря я вновь очутилась в Праге. В душе боролись разные мотивы – откликнуться на призыв или забыть о поездке. Дело в том, что в первые дни декабря было совершенно неочевидно, чем все это кончится. 17 ноября прошло пару дней. Коммунистическое правительство пока оставалось у власти, располагая полным набором карательных средств. Официальное телевидение каждый вечер еще разоблачало контрреволюционеров. Перевесило чувство солидарности. Приехав в Прагу, я обнаружила, что концерт властями запрещен, якобы из-за студенческой забастовки. И все равно при полном аншлаге самые отважные выступили. Помню, были там знаменитый концертный гитарист Брабец, Ева Пилорова, Карл Гуд. Я была единственным гостем из-за рубежа. В сопровождении фортепиано я спела свою старую песенку «В винном погребке».
Dáme si pár polibků vedle bodrých sousů plných vín, dobrých vín. Rudou lásku budem spolu pít, vinný slepky z rychlý tepí.
jsou v nedolící, chodící.
20 лет я не выступала, а тут такой ошеломительный прием. Горло подступил ком, который невозможно было сглотнуть. Я почти не могла издать звук, но все-таки спела. Зал Люцерны буквально взорвался аплодисментами. Вокруг были старые друзья, коллеги, которых я полжизни не видела и была уверена, что больше никогда не увижу. И вдруг они стоят рядом и, очевидно, рады встрече. Царила атмосфера такого подъема и единения, которую нельзя передать словами, как невозможно описать словами и то неповторимое чувство, которое меня охватило.
С эйфорией всегда бывает связана надежда. Все мы тогда питали надежду на то, что жизнь радикально изменится к лучшему, что общественное развитие пойдет в правильном направлении, причем исключительно быстрыми темпами. Тогда была уверенность, что вскоре исполнится предсказание Вацлава Гавела о том, что правда и любовь победят ложь и ненависть. Но вот прошло четверть века. Не кажется ли вам, что все мы были тогда весьма наивными? Что вы думаете о последующем развитии Чехии?
Мне всегда казалось, что демократическое развитие потребует немало времени, прежде чем сложатся новые отношения, установятся новые нормы общения. Я понимала, что чудес не бывает. Человеческое мышление меняется не в одночасье. Дурные привычки нельзя искоренить в один день. Прошло много лет, и мы видим, что мышление людей не слишком изменилось с той поры. Единственным скептиком из всех моих знакомых был Карл Крыл. Тот с ужасом смотрел на направление, в котором развивалось общество. К сожалению, многое из того, чего он опасался и о чем предупреждал, стало реальностью.
Именем Карла Крыла, непримиримого антикоммуниста, сегодня прикрываются многие противники реальной демократии. Таков парадокс истории. Последний вопрос. Зная все последующее развитие, приняли бы вы тогда решение о переезде из Мюнхена в Прагу или предпочли бы остаться в Германии?
В истории, в жизни, если бы ДКБ не работает. Если бы человек знал, что его ждет, он, наверное, принимал бы совсем другие, более правильные решения. Вы сами сказали, что мы жили в состоянии опьяняющей эйфории. Поэтому, когда нам объявили о переезде свободной Европы в Прагу, я ни секунды не колебалась. Я хотела жить дома, в знакомом окружении, слиться с тем, что составляет смысл понятия «родина». В моем нынешнем возрасте я, скорее всего, отвергла бы предложение переезда. Но, в принципе, никто не способен задним числом с уверенностью сказать, что бы он сделал, если бы знал. На этот вопрос ни у кого нет ответа.
Kam já odaně se dívám, mám vlasy jako len, oči jako den, a to pro mě jen. Spíš sněhem zapadám, či spíš plamenem se vnitřím, spíš kůži zcela svít, než si se ho zvít, za to si ho dám. Proč já denodenně zpívám, mám důvod jako dům, zpívat oblakům a vám do uší. Oblakům a vám
вопросы Ефима Фиштейна отвечала певица Ивон Пшеносилова. Вы слушаете программу «Культурный дневник Радио Свобода». Наш следующий гость – русско-американский писатель Максим Шрайер. Его новая книга «Исчезновение Залмана» – сборник рассказов о жизни советских эмигрантов в Америке. Слово Татьяне Вольской.
Сюжеты многих хороших книг были построены на том, что герои внезапно погружаются в совершенно другую языковую, культурную, климатическую среду. Это всегда интересно само по себе. Гулливер среди лилипутов или великанов, Робинзон на острове Дикарей, русский путешественник Карамзин в Европе, бесконечные травелоги от Геродота до наших дней. Но книга Максима Шрайера – это, конечно, не травелог. Вернее, автор ставит себе задачу гораздо более широкую, чем написание травелога. Его путешествие – это скорее путешествие души, чем тела, хоть и переместившегося в пространстве на тысячи километров. Максим, о чем все-таки ваша книга «Исчезновение Залмана»?
Главным образом мои герои – это иммигранты из России и бывшего Советского Союза, которые оказались на Западе, ощутили себя иммигрантами, вырвавшись из России в 70-е и 80-е годы. Это попытка понять, что же является главными константами их бытия. В той, мне кажется, для художника очень привлекательной, для социолога, гремучей смеси объективного успеха экономического, социального и одиночества. Вот это, прежде всего, основное внутреннее трение этих рассказов.
У вас здесь такой сильный довольно мотив религиозного еврейства. Еврея, который именно пытается утвердить себя в этом качестве. И вот один рассказ о том, как человек даже расстается с любимой женщиной на этой почве, он собирается жениться, и все-таки он выбирает, скажем, свою религиозную идентичность. Это для вас действительно важная тема?
Вопрос не в том, что они религиозные евреи, хотя, конечно же, в одном из рассказов «Исчезновение Залмана» главным героем становится не секулярный светский советский еврей, а молодой хасид, в которого влюбляется героиня рассказа.
Из книги Максима Шрайера «Исчезновение Залмана» из рассказа «Судный день в Амстердаме». Джейку нравилось в Амстердаме. Нравился теплый туманный воздух, молодые длинноногие мамаши с детскими колясками, кленовые листья, медленно вращающиеся на поверхности каналов. Он чувствовал себя здесь желанным гостем. Ему нравилась та непреднамеренность, с которой он в этот раз соблюдал пост, бродя по улицам Амстердама. Чем яснее и прозрачнее его голова становилась от голода, тем больше его тело было готово к полету в бесконечность, в небытие. «Я мог бы быть по-настоящему счастлив здесь», — думал он. «Я мог бы быть счастлив в этом городе. Был бы здесь, в этом городе, просто никем, человеком из толпы, красным кленовым листом, плывущим по поверхности канала по направлению к морю». Это был отрывок из рассказа Максима Шрайера «Судный день в Амстердаме». Максим Шрайер продолжает.
Во всей этой книге доминанты еврейской идентичности, конечно же, является религиозное определение идентичности. Попадая за границу, эти евреи просто расправляют крылья. Просто я глубоко верю в то, что религиозность, иудаизм – это сердцевина еврейской идентичности. Вот и все. То есть это совсем не значит, что они становятся меньшими евреями по культуре, по истории, по этническому происхождению. А вот то, что вы заметили в рассказе «Судный день в Амстердаме», в этом, конечно же, и есть динамика того, что происходит с моим героем.
Но здесь есть еще такой мотив горечи о том, что человек, который возвращается к своей идентичности, он тем самым не может слиться с остальным миром. Хотя бы тот самый мотив простое расставание со своей невестой.
Разумеется, это так. В жизни, в искусстве действует экономика потерь и приобретений. Как помните, в «Пиковой даме» там говорится о том, что две идеи не могут одновременно существовать. Одна должна вытеснить другую. В каком-то смысле то же самое действует и с идентичностью. Поэтому, конечно же, тут есть и потери, и приобретения. Это горчайший момент. Герой осознает, причем не в Америке, а именно в Европе, в португальской знаменитой Сефардской синагоге, во время судного дня осознает невозможность того выбора, на который он до этого ориентировался. Потому что ему казалось некоторое время после эмиграции, что свобода означает свобода от всего. Это, конечно, была прекрасная иллюзия. Поверьте, я это и сам ощущал в первые годы эмиграции. Мне казалось, что, собственно, мы эмигрировали прежде всего для того, чтобы освободиться от любых пут. Но, конечно же, это совершенно не так. Поэтому вы правы, в этом есть горечь. Никто не может испытывать только восторг и трепет грядущего счастья, расставаясь добровольно с возлюбленной. Это травматический момент, ведь он это сам делает. Он понимает, что их пути в истории, в эмиграции, в Америке расходятся.
Уточним, что она верующая католичка.
Тут важно то, что она именно американка, без какого-либо ощущения, знаете ли, предков из Европы. То есть это уже скорее мир для нее, но католичество для нее – это скорее именно идентичность, как и для многих американских католиков. Ну, представьте себе, 5 поколений, 6 поколений назад их предки приехали из Италии, из Польши, из Ирландии. И здесь для них именно католичество – это связующее звено. Поэтому я специально это сделал, моделируя ситуацию.
Из книги Максима Шрайера «Исчезновение Залмана» из рассказа «Судный день» в Амстердаме. «Джейк, у нас будут дети, мы их вырастим по еврейским законам. Я выучу ваши обычаи, но сама я не могу изменить своей вере. Ну как ты не понимаешь?» Джейк молча вел машину, раздираемый злобой. В мечущемся воображении он видел то папу римского, благословляющего воскресную толпу на площади Святого Петра, то черно-зеленые клетчатые юбки девочек из католических школ в Вашингтонском метро, то полдюжины католических свадеб, на которых побывал. До сих пор он жил, полагая, что в христианском мире еврей должен уважать нравственные правила большинства, но при этом не терять своего достоинства. Теперь же оказалось, что он так взбешен, так враждебно настроен против церкви, как будто сама церковь повергла в руины его безмятежное будущее. Это был отрывок из рассказа «Судный день в Амстердаме». Максим Шрайер продолжает.
Ей кажется, что практически компромисс возможен, и что, может быть, детей будут воспитывать в лоне иудаизма, но сама она не в состоянии оставить веру предков. И вот это, конечно же, момент, мне кажется, для художника очень привлекательный.
То есть вы рассматриваете эмиграцию как путь с разных сторон?
Именно. Это путь, это траектория. Может быть, даже, знаете, как у Данте, когда вдруг он оказывается в густом лесу, и там вдруг сияет в земле некое пространство, и он погружается в иной мир, в новый мир. В каком-то смысле я именно так это и представляю. Недаром же Америку называли «Новый свет». И во всех смыслах этого слова мы продолжаем это путешествие, поход, который связан с постепенным освобождением, я думаю, от багажа прошлого и постепенным приобретением нового багажа.
А зачем избавляться от багажа прошлого? Разве он не ценный?
Я все-таки, конечно же, гораздо лучше знаком с иммигрантами из России и Советского Союза. Я пишу о определенном разрезе иммигрантском. И вот, наверное, для иммигрантов из Советского Союза, в основном еврейских иммигрантов, освобождение от советского прошлого – это еще и освобождение от определенного багажа. И этот багаж не только материальный, вы понимаете, этот багаж иногда притягивает нас к земле до такой степени, что просто трудно передвигаться. А иногда наоборот, мы взлетаем в какие-то выси, как будто это не багаж, а воздушный шар, который нас поднимает. Но я все-таки думаю, что это именно освобождение и приобретение. То есть какие-то вещи остаются. В данном случае для некоторых моих героев, конечно же, это люди русской культуры, настоящие русские интеллигенты. И этот багаж, конечно же, всегда остается с ними. Именно потому, что это фибры их души. Но многое уходит в прошлое, многое советское, многое идеологическое. И кроме того, понимаете, это же процесс, в котором многие вещи происходят на каком-то подсознательном уровне, который мы не контролируем. И вот опять же, почему, мне кажется, история, связанная с тем, что испытывает, ну скажем, вот в рассказе «На острове Саарами». Этот герой, он для себя выбрал такую установку, что и советское он оставляет за кормой, и русское почти оставляет за кормой, и даже еврейское. Он хочет стать таким настоящим американцем практически без прошлого, только с будущим.
из рассказа «На острове Сарема». Айлен показала ему видео, улочку, вымощенную серым и красноватым булыжником, сутулые домики с замшевыми крышами. Потом она вынула из рюкзака пожелтевшую от времени картонную коробку с картой острова и словом «Сарема» на крышке и достала из нее три фотографии в бумажных паспорту, будто вырезанные из семейного альбома. «Возьми, пожалуйста», — сказала она Арту, — «и смотрись в эти лица, они такие настоящие». На одной фотографии был православный священник с семейством, запечатленный на фоне двухэтажного деревянного особнячка. На второй — четыре женщины средних лет в длинных двойных юбках и вышитых жилетках, стоящие перед торговыми рядами и щурящиеся в объектив. На третьей Арт увидел высоченного рыбака, похожего на тех, что курили и скупо переговаривались на пароме по пути на остров. От пожелтевшей бумаги исходило теплое сияние, и Арт инстинктивно прикоснулся к лицам, которые рассматривал на фотоснимке. Это был отрывок из рассказа «На острове Сарема». Максим, значит, от прошлого убежать все-таки довольно трудно.
Возвращение случайное на остров Сарема для него – это то самое окно прошлое. И он понимает, что, конечно же, от советского прошлого он не до конца освободился. Меня очень занимает вопрос о свидании с прошлым.
Я так понимаю, что это все автобиографические, если не сюжеты, то мысли, по крайней мере, раздумья.
Конечно же, в том смысле, что вся эта книга «Исчезновение Залмана» в своей истории, в том, как она сочинялась и в том, как я ее составил, это, конечно же, не автобиографическая книга, но это, наверное, автобиография моего собственного перехода в иную жизнь, в другую культуру и на другой язык. То есть это творческая автобиография, это не автобиография одного человека, одного субъекта.
Автобиография вот этого вот процесса, перемены миров.
Именно, совершенно верно. И кроме того, как эта книга писалась, сочинялась, в нее вошли рассказы, которые изначально писались на русском языке, потом переписывались на английском языке и обретались в другую тональность. Например, в одном из рассказов, в рассказе «Посмертная любовь», я добавил огромный кусок в английском тексте, которого в самом раннем русском варианте просто не было. Потом там рассказы, которые писались на английском, переводились. И в каком-то смысле это такой полимсест, то есть это серия слоев, и каждый слой представляет определенный слой моего собственного иммигрантского бытия, моей собственной жизни в языке и в культуре, наверное. Причем все больше и больше я ее называю не двуязычной, а трансязычной. Ну, как бы играет словами немножко транс и как переход, и как некое полубезумное состояние. Потому что это, конечно, не двуязычие уже. Это именно как бы балансирование над пропастью, и с одной стороны какое-то русскоязычное прошлое, с другой стороны какое-то англоязычное будущее, и вот ты постоянно находишься в таком состоянии. Или как в старину, когда в город приезжали циркачи, и они натягивали канат, обычно над рекой или от крепостной стены куда-нибудь там к церкви, и канатоходец ходил по этому канату, балансируя над рыночной площадью. Вот я себе примерно так это представляю.
Мне очень странным показался вот этот сюжет о девушке такой лошадиной Пасифае, да, которая любит жеребца. Сцена очень красивая, но...
Я вам на самом деле расскажу. Тут есть как бы реальная история, которая сквозит за этой вымышленной историей. И потом, как я к этому обратился. На самом деле, последнее советское лето, это было лето 86-го года, я тогда учился в университете и оказался, путешествуя летом по России, у нас была такая зональная практика, экспедиция из Москвы на юг, на Кавказ, на Черное море, и на обратном пути мы заехали в Хреновое. Это знаменитый Хреновской конезавод в Воронежской области, где когда-то начиналось российское коневодство, именно там орловские рысаки были выведены. И в тот момент там было полнейшее запустение, там была лошадиная ферма, туберкулезный санаторий, больные до сих пор пили кумыс, и там были развалины этого конезавода, который еще граф Орлов основал, и это очень на меня подействовало. И я написал об этом поэму, которая вошла в мою первую книгу «Табун над лугом», которая вышла в Нью-Йорке уже после эмиграции. И поэма была связана с городским мальчиком, который попадает в эту среду.
Из книги Максима Шрайера «Исчезновение Залмана» из рассказа «Лошадиные угодья». Эшли скакала чуть впереди по правую руку от него. Она выгибалась, вторя изгибу шеи Пегова, прижимаясь к нему всем телом и уже не чувствуя галоп, не удерживая жеребца. Шея Крохи нагрелась и вспотела, лошадь часто дышала, устав. «Эшли!» — крикнул Тима. «Давай передохнем, не загонять же кобылу, постой!» «Я не могу остановиться. Я кентавр. Мы вернемся». Она исчезла за бугром. Тима спешился и отпустил Кроху. Кобыла отошла на несколько шагов и остановилась, поискав мордой в траве. Он сел на степную подстилку, потом прилег, опершись на локоть. Тима пытался слушать степь, приложившись ухом к земле. Были слышны птицы где-то за краем степи в сосняке и никаких копыт. Эшли долго не было. Она подъехала со спины, так что Тима не увидел, как она скачет. Она правила одной рукой. Ковбойка ее была расстегнута. «Тим, я тебя так люблю за то, что ты привез меня сюда». Это был отрывок из рассказа Максима Шрайера «Лошадиные угодья». Максим Шрайер продолжает.
Это не только поездка в глушь, это поездка в прошлое. То прошлое, которого почти не существует. И особенно то прошлое, которое для американских исследователей России, наверное, является наиболее привлекательным. Представьте себе, я читаю осенью курс русской классической литературы. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский. И, конечно же, для этих студентов возможность того, что 100 лет назад Россия была, или 150 лет, была страной дворянских поместий и сельскохозяйственной страной, такая возможность гораздо более реальна, чем для людей моего поколения, выросших в Советском Союзе, где от всего от этого оставались в основном какие-то развалины или же музеи, но это не была уже живая жизнь. Я пытаюсь представить себе столкновение, происходящее и в Европе, и на каких-то тропических островах, как в Доминиканской Республике, или же уже теперь в независимой Эстонии, бывшей в молодости этих героев части Советского Союза, столкновение между иммигрантами и теми, кто не эмигрировал, а остался. Рассказ «На острове Сарами» герой, попадая со своей женой, американкой, на этот остров, потому что его жена мечтает увидеть улицу, где выросла ее бабушка, которая попала в Америку еще в начале 20-х годов девочкой. И вот на этом острове, в городке Вирцу, вдруг герой сталкивается с женщиной, с девушкой, в которую он был влюблен еще в Ленинграде в 80-е годы. Вот такая встреча с прошлым, она, конечно же, откровение и для тех, кто уехал, и для тех, кто остался. Я вообще считаю, что иммигранты гораздо яснее запомнили советское прошлое, чем те, кто не уехал. То есть в каком-то смысле в этом большая двойная ирония, что мы, может быть, в большей степени продукты Советской империи, чем те, кто из нее не уезжал.
Это как язык остается чистым, да, в тех местах, которые изолированы от мест его общего развития.
Не только язык, но и формы существования языка, память.
С писателем Максимом Шрайером беседовала Татьяна Вольская.
Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» афинский филолог и журналист Димитрис Баколос, выросший в Советском Союзе, рассказывает о своих родных языках и возвращении на родину, в Грецию.
Я даже в то время, когда уже почти ассимилировался в России, в Украине, все-таки считал по-гречески. И это, как лингвисты говорят, один из показателей того, какой язык основной у человека. Но было время, когда русский язык практически вытеснил греческий во многих сферах деятельности. Я ведь закончил последние 4 класса школы на русском языке в Узбекистане. Потом учился 5 лет в Киевском университете. Наверное, оба языка теперь родные мне. Русский и греческий.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.